Сам толком не понимая, что делает, Сварог рванул следом, выхватив на бегу из ножен любимый меч из синеватой талатской стали с обтянутой сильванской акульей кожей рукоятью. Мягко шлепнулись на пол кожаные ножны. Его обогнало что-то круглое, туманное, свистящее, и от дубовой двери спальни брызнули щепки. Дверь разлетелась на куски. Сварог выскочил в коридор, по-прежнему освещенный привычными лампами, золотистыми шарами. Под ближайшим шаром, рядом с мягким диванчиком, лежал лакей. Вытянувшись, нелепо отбросив руку, с закрытыми глазами, вроде бы живой. Вспомнив кое-какие бытовые мелочи, что есть мочи, заорал «Свет!» Моментально вспыхнули все лампы и люстры. Замок оказался залит светом, словно в день большого приема. По широкому коридору, что есть мочи, улепетывали четыре скрюченных фигуры, в росте почти не уступавшие взрослому человеку, кривоногие, с шишковатыми головами, покрытые то ли темной клочкастой шерстью, то ли обрывками ветхого тряпья. Передние далеко опередила остальных, то неслась на двух ногах, то по обезьяне припадала на четыре, три остальных отставали. Они хромали, шипя и повизгивая, оставляя на светлом полу пятна зеленой жидкости, а у замыкающей зеленая кровь прямо-таки била над левым плечом буйным фонтанчиком. Должно быть, именно этой твари в непонятной схватке досталось сильнее всех. Она вдруг поскользнулась на ровном месте, с трудом поднялась, закултыхала вдогонку своим, издавая пронзительные вопли страха и боли. Сварог в нерассуждающем азарте несся следом, голый и растрепанный, в одних модных трусах, черных с белыми корабликами. Уже ясно было, что это не сон. Бок и локоть не на шутку саднило. Это он порезался острыми обломками двери. Босые ноги ощущали пушистость ковра, теплые неровности мозаики. Все было вокруг подлинной реальностью, с той четкостью и многообразием ощущений, что невозможно в самом подробном сне. Еще одна распластавшаяся на полу фигура — Макрет. Ага, а подальше второй лакей, и оба не похожи на трупы. Сварог наддал еще, но никак не мог сократить расстояние до этих дьявольски проворных тварей. Коридор кончился, и вся четверка, гремя когтями, скользя по мозаике, свернула вправо, клубками покатилась по широкой лестнице на первый этаж. Оттолкнувшись свободной рукой от мраморных перил, Сварог прыгнул через пролет, больно стукнулся пятками. Но и этот лихой прыжок расстояние не сократил. Подвывая и лопача, то и дело брызгая зеленой кровью, неведомые твари неслись примехонько к высоченному старинному зеркалу фамильной гордости, овалу от пола до потолка, заключенному в затейливую золоченую раму. С зеркалом происходило что-то странное. Отражать-то оно отражало, но вместо стекла был словно бы слой горячего воздуха, отчего все видневшееся в зеркале колыхалось и дергалось, то и дело причудливо изламываясь до полной неузнаваемости. А временами там сверкали тусклые вспышки, размазанные, мутные, видимые словно через толстый слой воды. Овальный кусок пространства, четко ограниченный вычурной рамой, казался развершимся проемом. Упругий шелестящий свист возник над головой Сварога, над самой макушкой, так что волосы, казалось, взвихрились. И в следующий миг туманный диск косо спикетировал из-под потолка к лестнице, прошел над ступеньками, опуская все ниже и ниже, пикируя целеустремленно и неотвратимо, словно разумное живое существо. Почти по самой его кромке светился ярко-алым узкий поясок. «Да ведь это рубин в навершии топора», — сообразил Сварог, топача по ступенькам. Доран-Антек, превратившийся в туманный диск, обогнал его, чиркнул по ближайшей фигуре, из-за потери крови, надо полагать, уже не способный передвигаться быстрее, едва ли не ползущий. Налетел, коснулся. Фигура беззвучно лопнула, разлетелась взрывом темных мокрых ошметков. Мгновением позже тоже произошло с другой, и еще, и еще. Вот ни одной не осталось, только клочья, запятнавшие пол кляксы. Сварог едва сумел остановиться, цепляясь левой рукой за рыцарские доспехи у подножья лестницы, прибольно ушиб запястье, пятки и пальцы босых ног, но удержался на ногах. Не замедляя полета, взмыв еще выше, вертясь с неимоверной быстротой, топор по безукоризненной прямой впечатался в самую середину зеркала. Не было ни стука, не разлетевшихся осколков. По вестибюлю пронесся мощный неописуемый звук, нечто вроде пронзительного визга, завершившегося могучим выдохом. Ух! Из стены выметнулся горизонтальный фонтан, смесь пузырчатых гроздьев, прозрачных и блистающих, с чем-то вроде дымных клубов, это лопочащее, клокотавшее, пахнущая чем-то резким струя, едва не достигла сварога, от растерянности так и торчавшего в обнимку с фамильным доспехом, и тут же пропала, растаяла, фукнув напоследок волной тяжелого смрада. Стало невероятно тихо. Мозаичный пол вестибюля был усыпан мокрыми ошметками, отвратительными зеленоватыми кляксами. А зеркала больше не было. Рама осталась висеть, но вместо неведомо куда и как исчезнувшего стекла сварог видел лишь стену, обитую синим бархатом, в мелкий золотисто-алый цветочек. Туманный диск, откуда он возник на сей раз и где пребывал в момент этого странного выброса, сварог так и не успел заметить. Повис между ним и рамой, замедляя вращение, повернувшись перпендикулярно полу, понемногу превращаясь в знакомый топор, вертевшийся все медленнее. И, наконец, обратясь топорищем вниз, а рубином, соответственно, к потолку, подплыл к хозяину уже совсем плавно, медленно, будто воздушный шарик, колыхаемый легким сквознячком, ткнулся в руку. Сварог машинально сжал пальцы, стиснул черное древко, покрытое не потрескавшейся за тысячелетия эмалью, сплошь изукрашенной рельефным узором из золотых кружочков, едва выступавших над топорищем, напоминавших шляпки гвоздей. С некоторой неуверенностью покачал топором справа налево и сверху вниз и не ощутил ни сопротивления, никаких бы то ни было попыток Доран-Антега вновь действовать самостоятельно. Теперь это снова был обычный боевой топор. Ну, предположим, не самый обычный, но полностью покорный хозяину, как и положено любой вещи. Второй раз с ним такое случилось. А первый раз был в том подземелье, в туннеле под Ителлом, в роскошных переходах древнего метро, когда Доран-Антег самостоятельно, разве что не столь энергично, как теперь, рубанул по странному зеркалу. Из зеркала потекло нечто вроде крови, а вскоре оттуда вылез загадочный великан со своей быстрой, как молния, огромной кошкой. «Интересно, что за счеты у тебя с зеркалами?» Тихо, одними губами прошептал сварог, так словно рассчитывал получить внятный ответ. С такими вот зеркалами. И почему? Он представления не имел, почему, зачем, откуда и как. А до ранее сохранились буквально крохи толковой информации, тонувшие во множестве противоречивших друг другу легенд, побосенок и апокрифов. Пара почти нечитаемых надписей на музейных камнях, несколько невероятно древних манускриптов, да еще доспех Дорана, от коего остался только топор, а где пребывало все остальное, неизвестно. То ли странствующий рыцарь, то ли король всего Харума, то ли монах забытого ордена. Баллады и сказки мешали друг другу как раз своим обилием и разноречивостью. Он поднял голову, услышав наверху звук шагов. Появилась Мара, плетущаяся неуверенной походкой, только что очнувшегося от дурманного беспамятства человека. Она моргала и трясла головой, пошатывалась, но меч держала в руке крепко. — Что стряслось? — спросила она хриплым, сонным голосом. — Я вдруг очнулась на полу, физиономии в бумагах. Голова раскалывается. Карах рядом валяется, а в замке суматоха. От воплей люстры трясутся. — У нас были гости, — сказал Сварог застывшим лицом. — Только и всего. Вызывай орлов из 8-го департамента. Кажется, это сугубо по их части. Аккуратно поставив топор у перил, он стал подниматься по лестнице, чувствуя, как болят, ноют и свербят все ушибленные и поцарапанные места. Показался Карах, шагавший той же сонной, заплетавшейся походкой, отчаянно лупавший глазами. Верный домовой тащил за собой волоком один из украшавших стену кабинета клинков, изогнутый, с рукоятью в бирюзе. Завидев Сварога, он смущенно пояснил: «Я думал, хозяин, вас тут всех поубивали насмерть. Самое натуральное зло. Тут и особого чутья не надо, сразу ясно. И форталот твой погиб. Я хоть и валялся, начисто одурманенный, а почувствовал в тот же миг, в голове будто бомба взорвалась. Ну, думаю, пырну напоследок хоть одну гадину, чтобы не было обидно помирать. Положи железку, порежешься», — без улыбки сказал Сварог, свернул в коридор и направился к своей спальне. Карах, послушно отложив клинок, плелся следом и что-то неустанно бормотал про багряную звезду, про то, что она стала себя оказывать, про то, что он предупреждал, хоть некоторые сильно умные по причине юной глупости не верили, язвы рыжие. Сварог ощущал себя слишком разбитым, чтобы цыкнуть на него как следует. Он отметил с радостью, что и дворецкий, и лакеи уже помаленьку приходят в себя, ворочаются, встать пытаются. Среди обломков и щепок всего, что осталось от резной дубовой двери, вмиг выхлестнутой Доран Антегом напрочь, лежало крохотное тельце домового. На человека это существо походило еще меньше, чем Карах, но Сварог не ощущал отвращения. Он навидался разнообразнейших созданий и успел накрепко уяснить, что внешность еще не главное. «Такие дела», — подумал он печально и отрешенно. «Я его и не разглядел-то толком, пока он был жив. Ни словечком с ним не перекинулись. А он, оказывается, берег. И когда пришла такая минута, на смерть пошел, не колеблясь. Он им тоже крепко приложил. Но силы, видимо, были очень уж неравны. Вот и нет у меня больше фамильного домового, а я даже поблагодарить не успел». Одевшись наспех, чтобы не встречать серьезных людей в скудном исподнем, он сидел на широкой ступеньке на ковре, уперев локти в колени, переплетя пальцы, устало понурившись. Смотрел, как деловито суетятся заполонивший вестибюль орлы Гаудина. Ничегошеньки не понимал в происходящем, даже приблизительно не мог догадаться, что означают все эти таинственные и сложные манипуляции, сделавшие бы честь любому колдуну дикарского племени. Но лучше уж было сидеть здесь, чем в своих покоях, где и вовсе ничего не происходило. Здесь он как-никак был на переднем крае событий, пусть и насквозь непонятно. Слуги куда-то исчезли, бесшумно и поголовно, справедливо полагая, что все эти господские сложности не должны их касаться, а сами они пользу хозяину принести не в состоянии. Зато чады и домочадцы, если можно так выразиться, присутствовали в полном составе. Акбар, которого все равно бесполезно было запирать из-за его умения проникать через любую запертую дверь, а то и сквозь стену, растянулся во всю свою немалую длину на нижней площадке и, положив на лапы громадную башку, чуть прядал ушами при каждом очередном непривычном звуке, временами, тоскливо косясь на сварога, с неприкрытой надеждой на то, что хозяин вдруг смилостивится и позволит отхватить парочку голов. Ему визитеры решительно не нравились. Мара сидела смирно, взирая на происходящее с профессиональным интересом. А вот Карах, укрывшийся меж сварогом и перилами, выступал олицетворением вселенного скепсиса. Он то и дело явственным шепотом подавал критические реплики, из которых следовало, что не только во всемогущество, но и в маломальскую полезность мертвой техники, дурацкого стекла и глупого металла он не верит нисколечко, а применительно к данному случаю в особенности. По его глубокому убеждению, сформировавшемуся отнюдь не сегодня, основанному на богатом житейском опыте и мудрости предков, почти вся человеческая техника была и остается тупиковым путем, глухим закоулком, в который род людской как-то свернул по ошибке, да так и не нашел в себе ни ума, ни мужества повернуть обратно. Особенно, когда речь идет о самой доподлинной древней магии, позабытом злом колдовстве, недавно пробужденном неотвратимым приближением багряной звезды. «То ли еще будет», — убежденно вещал он, — «то ли еще будет, наплачемся, спохватимся». Поначалу сварога лишь развлекала злопыхательство мохнатого критикана, руссаиста доморощенного, забавляла и не более того. Однако время шло, и понемногу ему стало казаться, что Карах во многом прав. По крайней мере, в данном случае. Он впервые видел такие приборы и понятия не имел ни о их принципе действия, ни назначении. Там были прямоугольники из дымчатого стекла, установленные на треножниках и окаймленные цепочками разноцветных огоньков, чья игра, переливы и перемещения определенно несли глубокий научный смысл. Замысловатые решетчатые конструкции и ажурные шары, наполненные сиянием всех оттенков радуги, медленно вращавшиеся колеса со спицами из разноцветных лучей, кубы, раструбы и полусферы, словно бы из начищенного золота, усыпанные то снаружи, то изнутри тонюсенькими стерженьками из того же материала с головками из прозрачнейшего синего стекла, серые металлические ежи и множество еще более причудливых устройств, вовсе ни на что не похожих, казавшихся творением шизофреника с технической жилкой, коего по оплошности санитаров заперли на недельку на огромном складе телевизорного завода. И уж тем более он не понимал смысла манипуляций, которые ловко и уверенно проделывали операторы со всем этим сюрреалистическим арсеналом. Они работали столь споро и загадочно, что казались то ли могучими волшебниками, то ли валявшими дурака шарлатанами, намеренными продать глупому провинциальному барону машину для вызывания дождя либо волшебную крысоловку. Сама подманивает, сама хватает, сама головы откручивает, успевая мешок подставлять. Не понимал ни словечка из длинных фраз, сопровождавших учено-полицейские забавы. Что поделать, коли ученье свет, но не ученых тьма? И все же поведение их со временем перестало быть секретом, потому что они все явственнее вели себя, как люди, потерпевшие поражение, не способные похвастать хотя бы крохотным успехом. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы в этом разобраться. Растерянно переглядывались, откровенно пожимали плечами, мотали головами в ответ на вопросы Гаудина, заставлявшего некоторых повторять манипуляции снова и снова. Все больше огней и цветных лучей гасло. Все больше приборов отключали и убирали в чехлы, выносили за дверь. В конце концов Сварог уже не сомневался, что эти трое возятся со своим радужным колесом, единственным оставшимся в строю устройством из чистого упрямства. Похоже, того же мнения был и Гаудин. Какое-то время, наблюдая со стороны, он, в конце концов, подошел, решительным шепотом отдал короткий приказ, и главный из троицы подчинился, зло нахмурясь, безнадежно махнул рукой. Выключили и светящиеся спицы обода, отнюдь не ставшего колесом фортуны. Гаудин обернулся. Перехватив его угрюмый взгляд, Сварог поднялся и подошел к нему через вестибюль, который же привели в порядок, замысловатыми устройствами подобрав всю устилавшую его неприглядную дрянь. Высокая рама зеркала выглядела на стене довольно нелепо. Сварог мельком подумал, что следует приказать слугам убрать ее к чертовой матери. «Но что?» — спросил он вяло. Гаудин пожал плечами, отводя его под локоток в самый дальний угол. «После вашего топора трудно провести быстрый анализ. Ошметки. Это живые существа. Органические объекты были. Имеется некий фон, позволяющий судить, что они обладали некими магическими способностями, не особенно сильными». «Ну, я к тем же самым выводам пришел без всяких анализов», — хмыкнул Сварог. «Живые, конечно. С когтями. Горло до сих пор ноет, царапины вздулись». И насчет зачатков магии было нетрудно догадаться. «Бьюсь об заклад. Это они мне и били по мозгам несколько ночей какой-то чертовщиной. Но ведь это не должно на меня действовать, а? Отсюда явствует, что мы столкнулись с чем-то качественно новым», — сказал Гаудин без выражения. «Такое случается. Они пришли из зеркала». «Ценное наблюдение», — сказал Сварог. «Я и сам начинал о том подумывать». «Не язвите». Лицо Гаудина было усталым и печальным. «Все серьезнее, чем вам кажется. Таких прорывов в замках не случалось очень-очень давно. Если добавить, что мы ничего не понимаем в происшедшем...» «Что, совсем?» — спросил Сварог сочувственно. «Ну, не так, чтобы. Я сформулировал бы иначе. Мы примерно понимаем, что произошло. Выражаясь предельно доходчиво для дилетанта, мы столкнулись с известным теоретически и практически явлением, которые ученые именуют длиннейшими, совершенно непонятными профану терминами, а мы, практики, пробоем. Пробой — это своего рода тоннель, возникающий на краткое время между нашим миром и другими пространствами, континуумами, уровнями мирозданиями. Выберите сами то определение, которое для вас более благозвучно и привычно. Вы понимаете суть?
— Да, кажется, — сказал Сварог.
— Нечто похожее на врата. — Именно. Врата — одно из проявлений пробоя. Проявления многочисленны. Заводи, например. Не исключено, что и древние дороги. Только не требуйте у меня разъяснений. Что такое заводи, вы узнаете сами, посидев 5 минут за компьютером. А пути к древним дорогам закрылись так давно, что некоторые не верят в их нынешнее существование. Ими не занимались несколько тысяч лет. И так произошел пробой. К вам нагрянули в гости некие твари из неведомого измерения. В этом-то и загвоздка. Мы не понимаем, откуда, и не понимаем, что им помогло найти тропинку в наш мир. С зеркалами испокон веков связано немало странностей. С некоторыми из зеркал, слава богу. Но в вашем случае ни аналогий в прошлом, ни объяснений.
«Хотите объяснения?» — спросил Сварог. И тут же вспомнил, что в серьезнейших делах категоричность здорово вредит. Добавил не столь напористо. Или, избегая скоропалительных выводов, рабочую гипотезу. «Извольте». — спокойно кивнул Гаудин. «Рабочие гипотезы тем и хороши, что позволяют давать полную волю фантазии, не возлагая при этом на себя ответственность». Не особенно ободренный этим замечанием, Сварог молча пошел впереди. Они вышли под ночное небо, спустились по невысокой парадной лестнице. У нижних ступенек стояла вимана Гаудина. Ее окна ярко светились, и было видно, как на первом этаже угрюмые специалисты размещают последние чехлы с загадочной аппаратурой.
— Мы что, должны куда-то идти?
— Нет необходимости, — сказал Сварог.
— Мы только отойдем в тень, чтобы лучше были видны звезды. Взгляните вон туда, левее флюгера, что изображает сову. Видите вы там что-нибудь в небе? На ладонь левее и выше птичьей головы.
Там звезды,
— терпеливо произнес Гаудин, с видом человека на своем веку, встречавшего массу чудаков. Насколько я помню, вон та крупная, голубоватая, называется Марут. Что до других вряд ли буду столь категоричным. Астрономией я почти не интересовался. Так уж получилось, что в моей работе она не нужна. Почти.
А красная?
Там нет красной. Десяток обычных белых и одна голубоватая, Марут.
Значит, вы ее не видите, — уныло сказал Сварог.
А я вот ее вижу, именно там, похожую на пылающий в зале уголек. И мой Карах ее видит. Он уверяет, что это багряная звезда, та самая, которая створаживает молоко у коров прямо в имени, вредно влияет на столовое серебро и подталкивает отдельных нестойких личностей к карманным кражам. Безразличным тоном подхватил Гаудин. В отличие от большинства беспечных обывателей, мне, увы, приходится держать в голове массу древних мифов, смешных и жутких.
Мифов? Но мы же ее видим.
Лорд Сварог, — мягко сказал Гаудин, — я вовсе не подвергаю сомнению ваши слова. Нет ничего удивительного в том, что какой-то человек видит то, чего не видят другие. Брагерт, помните его, надеюсь, не так давно раскопал где-то на земле старинное заклинание, с помощью которого человек может видеть микробы,
но не любые, а исключительно возбудителей сапа. Всякое случается. Я верю, что вы оба и в самом деле видите в небе нечто. Но хочу всего-навсего напомнить, что у вас нет никаких доказательств в пользу версии, будто ваши ночные визитеры — порождение багряной звезды. Уверения вашего домового меня не убеждают. Не то, чтобы он врал умышленно, но очень уж изощренная, поэтичная, а порой и зловещая мифология у маленького народца. Вы-то впервые с этим столкнулись, но что до меня, я не склонен выделять из множества древних людских и нелюдских сказок какую-то одну единственную. Чем багряная звезда предпочтительнее серебряного ветра, морского табуна или снизу вверх дождика, о которых вы и не слыхивали, верно? Вот видите, мифологические явления природы, земные и небесные феномены, зловещие и добрые знамения, перечисленные в алфавитном порядке и кратенько описанные, занимают целую книгу и довольно толстую. «Но там же есть что-то», — упрямо сказал Сварог. «Я проверю», — заверил Гаудин. «Даю вам слово. В конце концов, существуют обычные и не вполне обычные средства наблюдения за небосклоном. Есть соответствующий отдел. Я нынче же отдам приказ. И незамедлительно сообщу вам о результатах». Он оглянулся на парадную лестницу. «Между прочим, ваш домовой, честно признаться, представляет большой научный интерес». «Это вы бросьте», — решительно сказал Сварог. «И не вздумайте, добром предупреждаю».
«Ну что вы, успокойтесь. Я всего лишь рассуждал вслух, чисто теоретически. Кстати, о теориях, то есть рабочих гипотезах. Их ведь множество, если вериться безудержному полету фантазии. Скажем, ваши ночные непрошенные гости вследствие вашего нового положения достались вам в наследство вместе с хельстатским королевским венцом. Как родовая месть у отсталых племен Сильваны или в Таларской глубинке. Стоит только предположить, что эти твари были как-то связаны с вашим покойным предшественником, а теперь эти отношения по праву наследования перешли к вам, независимо от вашего желания. Теперь они к вам лапы тянут из зазеркалья. Не читали сказочку про портного, которому в наследство от дяди колдуна вместе со всяким хламом достался ларец с тремя демонами? — Нет, — сказал Сварог. Стали они требовать работы, а портняшка-то и не знает заклинаний, которыми их можно утихомирить. — И что? — Ну, придушили бедолагу, конечно, — хмыкнул Гаудин. — Сказочка не столь уж оторвана от житейской практики, как может показаться. — Вы что, серьезно считаете? — Да что вы, — сказал Гаудин. — Всего-навсего, в свою очередь, фантазирую и теоретизирую. Стараюсь вам доказать, что рабочие гипотезы приобретают вес, только будучи подкрепленными серьезными доказательствами. Он деликатно полуотвернулся, давая понять, что не располагает более временем. Прислать вам каталог природных явлений, добрых и зловещих? — Нет, спасибо, — буркнул Сварог. — У меня дел не в проворот. Королевскую отчетность в порядок привожу. И снова поднял голову к ночному небу. Тяжко вздохнул. Над черным силуэтом филина по-прежнему пронзительно алела багряная звезда.